Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Интереснейший сегодня разговор у нас будет в программе «Вопросы неофита». В первую очередь, даже не потому, что тему такую придумали мы сегодня, а потому что наш сегодняшний собеседник, прекрасный гость из Иваново, богослов, очень чуткий друг, автор и основатель, между прочим, миссионерского проекта «Вопросы батюшки», что в контексте нашего сегодняшнего разговора будет очень важно, председатель епархиальной комиссии по защите прав семьи, материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии, человек, который посвятил всю свою жизнь Богу и служению людям, иеромонах Макарий Маркиш. Добрый вечер, отец Макарий, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой Александр. Вот эти титулы, когда вы все их перечисляете, уже у нас времени больше не хватит на разговор.
Это я еще не начинал, вы же понимаете. Если бы я читал все, на это бы ушел час. Но мы решили ограничиться самым главным. Почему этим? Дело в том, что я вас поздравляю с наступающим рождественским постом. Завтра, 28 ноября, начинается наш короткий, но яркий, радостный путь к Рождеству Христову.
Я готов принять ваше поздравление и перенести его на всех наших слушателей.
Да, мы еще обязательно будем говорить и о рождественском посте, и о Рождестве, и об опасностях, связанных с Дедом Морозом и Снегурочкой. Да-да, мы неофиты считаем их страшным злом.
Да и я был причастен. Я, кажется, рассказывал вам, что я был в юности Дедом Морозом.
Мы все в юности грешили, отец Макарий.
Сейчас еще получается даже деньги.
Ужас какой, я тоже. Может, хотя нет. Я был Дедом Морозом в школе у ребенка, и, в общем, это было добровольное, бесплатное.
Ну, добровольно, мы студентами участвовали в этой, в общем, акции фирмы бытовых услуг «Заря».
Но,
это отдельная тема, наверное.
Да, отдельная тема. Я хотел вас спросить, а вот если бы вас сейчас, отец Макарий, попросили побыть Дедом Морозом на празднике корпоративном в банке, вы бы согласились?
Ну, меня бы в банк бы не пустили на пушечный выстрел, наверное.
Почему?
Ну, скажут, папам как-то там нечего делать. Ну, трудный вопрос. Я бы обратился к своим сослужителям, угу. А может, даже к правящему архиерею.
Хорошо. Тема сегодня совсем другая. Не про Новый год, не про Деда Мороза, слава богу. А завтра, 28 ноября, в этот большой праздничный день, на литургии мы читаем Евангелие от Луки, 14 главу, которая заканчивается словами, которые лежат... Мне так поймал себе на мысли, что каждый раз, когда я читаю какой-то фрагмент, который сегодня или завтра читается на Евангелии, и эти слова лежат в фундаменте нашей веры, они такие важные.
Так правильно,
что... И каждый раз я это произношу.
Вся эта книжечка лежит в фундаменте.
Да. Итак, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вот выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Это да. Непонятный мне фрагмент.
Да.
Я не могу понять, почему христиан называют солью земли. Я не могу понять, почему соль... Теоретически, соль же, она состоит из соли, как она может потерять соленость? Я не могу понять, почему... Ну, смотрите, соль, она же... В ней не может расти пшеница. А роль земли заключается в том, чтобы в ней росла пшеница. И мне кажется, мир был бы таким прекрасным. И Господь так хочет, чтобы все были христианами. Но если все будут солью земли, что ж на ней вырастет, если это будет соленая пустыня Сахара?
Ну, очень хорошо вы сказали с самого начала, что это фундамент веры. Фундамент – это очень важная вещь. Но если нет дома, то зачем фундамент? И когда есть дом красивый построенный, может, даже не очень красивый, фундамент вообще никто не видит. Дом нужен, чтобы люди там жили, ели, пили, спали, мылись, зубы чистили. Фундамент там где-то под низом.
Ой, у нас тут такая трагедия случилась в нашем, не под Москвой, но вот за городом у нас там дом. Напротив построили дом огромный, прекрасный. Вот прям прекрасный дом с оранжереями, с бассейном, понимаете, вот так. Да. И строители где-то ошиблись в расчетах и не учли грунтовые воды. И вот тот самый фундамент, о котором мы говорили, поплыл и зацвел. И сделать сейчас, либо очень дорого, да, что-то там
либо
его...
Либо надо
сносить это.
Вот вам очень-очень полезно. Господь дает эти вот события в качестве метафоры, в качестве подсказок, аналогий, образцов, примеров для нашего рассуждения. Пища для ума. Пища для ума, это совершенно точно. И вот можно начать, действительно, разговор очень интересный, полезный. Практически его можно вести о любом фрагменте Священного Писания, а особенно о таком вот, который вы процитировали, который нам к сегодняшнему дню, к завтрашнему подходит. Дело прежде всего в том, что некоторым нашим согражданам и единоверцам представляется, что Священное Писание, это некоторый нормативный документ, вот как у юристов. Вот закон о том, что не надо мусорить или там что-нибудь еще. И как трактовать ту или иную позицию этого закона? Закон требует интерпретации. Они смотрят решение Верховного суда, решение арбитражных коллегий, и все выясняют. А уж на крайний случай просто идет дело и доходит до Верховного суда или Конституционного суда. Все решает, все, процесс идет. А потом, глядишь, законодатель еще что-нибудь добавит. Нет, друзья мои, Священное Писание не имеет такого характера. Вот «не», понимаете, здесь не люблю этого слова «нет», но приходится его употреблять. Это не так. Апостол Лука записывает некие слова, которые он сам, вероятно, не слышал, а мог и слышать, он был один из большой группы апостолов, не из 12, но из более широкой группы, мог слышать это сам, мог слышать это кого-то. Это прямая речь Христа. Никто не спрашивал: «Учитель, ну-ка вот ты что сказал там, ну-ка давай сейчас все разложи, потому что нам тут непонятно, 2000 лет пройдет, люди будут там репу чесать себя». Нет, этого не происходило. Эти прямые речи Спасителя вошли в текст Священного Писания для нашего вразумления, для нашей пользы, но не в качестве формального руководства к действию и даже к формулированию каких-то догматов. Очень хорошо об этом было сказано в одном из уже совсем сравнительно недавних, по-моему, начало 19 века, или конец 18-го, не помню, так называемое каноническое послание восточных патриархов, была переписка с западными деятелями, протестантами. И было там высказано, тоже ничего такого специально нового не было сказано, но просто уже положено в простую букву. Церковь не основывает на Священном Писании христианскую веру, но находит подтверждение христианской вере в словах Священного Писания.
Еще раз, церковь не
Священное Писание не служит формальной, я уже слово «формально» добавляю от себя, не служит формальной основой для христианской веры. В учебнике геометрии есть набор аксиом и постулатов, аксиом, которые служат основой школьникам для решения задач, ну и более серьезным математикам другие аксиоматические системы. Нет, христианская вера – это не аксиоматическая система, это жизнь. Жизнь земная, вечная, которую дал народам мира Спаситель Бога человека Иисус Христос. Каким образом он ее дал? В виде духовного наследия, духовное наследие Церкви.
Подождите, вы отрицаете то, что у человека, у меня, так? должно быть безусловное, трепетное, такое, как это называется, принятие и поклонение Священному Писанию.
Поклонение все-таки Богу. Поклонение все-таки Богу.
Ну хорошо,
это... А трепетное, ну что, нет, хорошо.
Это единственный источник живого слова Христа.
Источник живого слова Спасителя, действительно, у нас помимо Священного Писания практически нет, хотя есть так называемые аграфы, незаписанные высказывания Спасителя. Но главное, что Священное Писание Нового Завета, а, в общем-то, и Ветхого тоже, это формы священного предания. Такое слово «предание», оно не очень популярно по-русски, звучит немножко так сказать, кисло. Вот предания, там какие-то бабушкины сказки. Поэтому можно сказать, форма духовного наследия церкви. Форма одна из. Одна из.
Вы мне сейчас весь мир перевернули.
Я вам перевернул?
Конечно, Боже, конечно. Я был уверен, что вот житие Богородицы там, и прочие...
истории.
Да, истории. Вот это предание.
Благочестивые сказания, да?
Благочестивые сказания, да. Это все предания там. Наши... Да что ж, это у меня возраст уже. Кто у нас символ нашей семьи, любви и веры муромские? Петр и Февроний. Да. Вот их житие – это тоже предание, сказание. А священное писание однозначно нет. Каждое слово не случайно. Это слово, сказанное самим Христом во время его земного жизненного пути.
Сказано. Вот, между прочим, ну, хорошо, что вы здесь, так сказать, заостряете все это и правильно делаете, потому что в важных, серьезных делах надо заострять. А вы говорите, слово сказано Спасителем. На каком языке Спаситель говорил с апостолами? Наверняка не по-гречески. Либо по-арамейски, ну, по-арамейски, скорее всего, может быть, на иврите, там близкие языки. У нас, жители планеты Земля, практически нет живого слова самого Спасителя. Вот наши мусульманские соседи и сограждане, они утверждают, что... Ну, там вот Коран, вот записано слово Аллаха, я не буду впадаться, так сказать, в исламское богословие. Немножко другое отношение к письменным источникам их веры, их мировоззрения. Христиане должны помнить, что живое слово Спасителя было интерпретировано, переведено разными людьми. Ну, прежде всего, на греческий язык, естественно, и там дальше уже идет живая жизнь этих рукописей, что там, так сказать, возникло за прошедшие века, какие там конъюнктуры, какие там лакуны, что там чего. Это текстология Нового Завета, все это важные средства нашего вот того самого подтверждения, подкрепления той веры, той жизни, которую мы вот называем духовным наследием или священным преданием. Откройте, дорогие друзья, любую книжечку, более-менее серьезную, ну, уровня катехизиса или выше, и там будет написано, что предание церкви обнимает собой многообразные формы, имеет разнообразные формы, из них важнейшее, так сказать, наиболее существенное священное писание, но не единственное, и оно не служит основанием для формальных выводов.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на радио Вера. Сегодня мы беседуем с замечательным гостем из Иваново, председателем епархиальной комиссии по защите прав семьи, материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии, иеромонахом Макарием Маркишем, который опять заставляет взглянуть на жизнь мою нескладную христианскую под новым углом и в новом свете. Что из этого следует? Я даже сам выводов делать не буду из того, что вы сказали. А вы скажите мне сами.
Выводы очень простые. Феофан Затворник, святитель наш конца XIX века, в одном из писем, опять он ничего нового не говорит, но новыми, ну, так сказать, более простыми, яркими, доходчивыми словами доносит до нас, до всех нас, те истины, которые в церкви существуют. Вы думаете, пишет он в своей корреспондентке, что предание, священное предание, это предание, передача, традиция по латыни, да, традиция и предание, одно и то же слово, русское, латинское. Вы думаете, что это передача из уст в уста, то есть один сказал, другой услышал, записал, передал третьему. Нет, пишет святитель Феофан, это неправильно. Это передача из жизни в жизнь. Вот и думайте, друзья мои, жизнь богаче слова. И эта жизнь, которая уже явилась словами Священного Писания, это Христос. Это его апостольская община. Это единая святая соборная апостольская церковь, создана Господом Богом, всей Святой Троицей. На то и нас, моя вера наша в Троицу, через 50 дней после воскресения Христа. И эта жизнь от того момента продолжается вот до наших дней.
Правильно ли я понимаю, меня озарило, что если вчитываться в каждое слово и в каждую букву Священного Писания и строить свою жизнь, исходя из собственного понимания прочитанных букв и слов и строчек, А это то, что Христос называет книжниками и фарисеями?
Не совсем так. Христос называл книжниками и фарисеями людей своих современников, которые жили немножко на других основаниях. Но, продолжая ваше предположение, это трагедия протестантизма.
Ох ты!
Это трагедия протестантизма. В XVI веке, в начале XVI века, в силу событий в Риме и с Римской церковью, германские верующие и простые люди, и богословы, и князья сказали: «Хватит с нас, мы больше Риму не хотим подчиняться и принадлежать. А что же будете делать? А у нас есть Священное Писание». Они сделали очень много хороших дел, они перевели Писание на немецкий, и вообще Лютер, так сказать, потрудился в этом деле, но он во многом, знаете, подрезал корень того дерева, на котором держится христианская вера. А этот корень дерева – это церковь. Это церковь. Девятый член символа веры. Верую во единую святую соборную и апостольскую церковь. Ну, не сказано, заметьте, нашими далекими предками: верую в Священное Писание Нового Завета. Не сказано. А во единую святую соборную и апостольскую церковь сказано. И вот эта вера и эта жизнь, эта реальность жизни передается нам, вот это и есть предание, и очень важная форма, сторона, надо сказать, аспект этого священного предания – Священное Писание. Мы его должны изучать, как вы говорите, вчитываться. И не, уже если я сам на своих, так сказать, ну, я буду вчитываться, буду вопросы ставить, буду искать какие-то решения, я буду их обязательно сопоставлять с тем, что говорит церковь. И, опять-таки, во всей своей широте, и церковные авторитетные источники, древние и современные авторы текстологических исследований, все это нужно исследовать, понимать. Я вам, дорогие друзья, очень даже советую, я уже, по-моему, какую-то передачу советую, книжку не столько катехизис, катехизисы, их много разных, уровень катехизиса. Возьмите уровень догматического богословия. Современные книги по догматическому богословию, прежде всего, у нас наш самый распространенный учебник догматического богословия, это работа протоиерея Олега Давыденкова, который служит стандартным пособием для студентов семинарии. Откройте и читайте. Написано достаточно просто, достаточно веско, достаточно ясно, достаточно авторитетно. Авторитетно, заметьте, тоже добавка маленькая. Не потому, что вот отец Олег, мы его так любим и уважаем, мы его любим и уважаем, но пособие, учебник по догматике – это, в общем-то, коллективная работа церкви. Потому что учебник проходит через такое мелкое, частое сито всевозможных рецензий, редактур, от отзывов и так далее, чтобы достичь, ну, вот, уровня действительно слова церкви.
А не получится так, что вот есть живое слово Христа, есть Священное Писание,
так.
А какой-то, пусть замечательный, так. Пусть образованный, так. Но другой человек, так. Приходит и говорит: вот тебе Христос сказал вот так, сейчас я тебе объясню, что Христос имеет в виду.
Ну, а вы, дорогие друзья,
вместо... Зачем мне переводчик с Христова на человеческий?
Хорошо, хорошо. А вот вы слово «человек» замените на слово «церковь», что я на что упор-то сделал, что такого рода книжки, понимаете, вот человек, замечательный какой-нибудь эмерек-священник или даже эмерек-епископ или кто бы ни был, вот он пишет, вот проповедь произносит на те же самые какие-то евангельские слова или что-нибудь еще, а потом говорит: а что это, вот он так сказал, а другой, может, по-другому сказал. А мы говорим: нет, это не личное мнение, это сумма того, вот откройте книжку-то, посмотрите, как она устроена. Это сумма того, что набрала в свой коллективный разум, в свое коллективное сердце, если можно так выразиться, христианская церковь за 2000 лет своего существования. И если бы кто-то из нас, от них же я последний, сумел бы самостоятельно, единолично эту 2000-летнюю историю церковного предания или церковного наследия сам в себя вобрать, ну, он тогда мог сказать: да, ну, я тут все понимаю, все знаю, что сказал Спаситель, отлично, во всем разбираюсь. Поскольку у каждого из нас, ни у кого из нас такой потенции нету, то мы опираемся на то, что нам дает церковь. Вот я вам назвал одну книгу, таких книг немало, вероятно, их несколько, естественно. Современные книги хороши, потому что... они исправляют какие-то заблуждения и уклонения прошлого, а заблуждения и уклонения всегда есть. Ну, сказать, процесс идет, вот что можно ответить. Может быть, нам вернуться к самому вот фрагменту,
да,
который
да,
мы...
Я тоже сейчас смотрю на слово «соль» и
да,
предлагаю
да.
нам вернуться
да.
уже в свете вот этого.
Да.
Хотя мне это надо, знаете, что называется, даже не понять, а прожить.
Ну,
то есть есть аксиома, да? Аксиома — это не то, что требует доказательств, переосмыслений, трактовок, чтобы пришел мне кто-нибудь и пересказал аксиому другим словом. Это аксиома.
Ну, не
небо сверху, земля снизу, а вот тебе священное писание и слово Христа.
Ну, даже что небо сверху, а земля снизу, и то ведь не всегда бывает, если бы мы попали на какую-нибудь маленькую
если
планету.
Если небо снизу, а земля сверху, с тобой что-то не так. Попробуй разобраться.
Я вспоминаю маленький принц, который там планеты у него какие были, как он там летал. И где там что у него вверх и не спутался.
Если у тебя небо снизу, а земля сверху, значит, твои «Жигули» все-таки перевернулись. Попробуй выйти из машины и поставить его обратно на колеса.
Если хватит пороху.
Да.
Вы понимаете, друзья мои, ну вот жизнь. Вот у вас есть родители, например, мама, папа. У многих мужья и жены, у многих дети. Вот сердцевина жизни вашей. Ну, какие тут аксиомы? Ну, кто-то скажет, где тут доказательства, что это вот ваш... Допустим, у вас был паспорт, паспорт потеряли, и говорят, этот человек, это ваш сын, что ли? А где написано? У вас паспорт-то есть? Он там не внесен в паспорт, и у него отчество Федорович, а ваше имя там, не знаю, Василий. Почему так? Скажите, знаете, бумажные дела, понятные, все ваши сомнения, все утрясем. Но сын у меня есть, был и будет, и никуда от этого не денешься. Вот примерно какая, так сказать, какая аналогия тут работает. Вот какая работает аналогия. Но мы говорим, вот этот эпизод с сыном и отцом, он на уровне личного вот сегодняшнего существования. А попробуйте его разверните на 2000 лет. Посмотрите, как история церкви реализуется вот примерно в таких ситуациях. Вы говорите, соль потеряет силу. Дорогие друзья, вы читаете так называемое наше синодальная версия перевода с Нового Завета на русский язык, откройте церковнославянскую версию или послушайте, что мы прочитаем в церкви завтра, да, будет сказано «аще соль обуяет». Что обуяет? Куда? Еще непонятнее. Обуяет, а это более такой формально близкий перевод к греческому оригиналу. Но смысла, как прямого смысла, как стул, стол и карандаш, вы также не найдете. Что это за обуяние соли? Какой реальности соответствуют эти слова, будь они греческие, церковнославянские, русские? Или, еще вам даю рекомендацию по Священному Писанию, в интернете вы легко найдете сайт, ресурс, где приведены разные переводы, буквально десятки, если речь идет даже о русском языке, а уж если пользуетесь английским или другими языками, то там еще будет больше. Разные переводы одного и того же стиха, ну, разными авторами сделаны, начиная с таких каких-то древних классических и кончая современными. Тоже полезное чтение. А еще другой ресурс, тоже очень полезный, на сайте Оптинского монастыря, где на каждый стих Священного Писания приведена целая большая подборка комментарии святых отцов. И они будут, конечно, они будут, в целом они будут согласны, но каждый из них будет, кстати, отражать какую-то свою особенную сторону, свой особенный аспект, свой особый акцент ставить на те или иные формы, прошу прощения, те или иные стороны значения тех или иных слов Спасителя. Вот это обуяние или, как сказать, деградация соли, мы не можем сказать прямо и точно, что это может значить. Может быть, например, соль просто элементарно говоря подмокла, и ей невозможно больше пользоваться.
От этого ничуть не менее соленая.
Ну, вы не можете ее посолить помидор.
Могу.
Если она подмокла, то что вы
делаете? От этого помидор только вкуснее. Вы когда-нибудь солили соль, помидор, подмокший солью?
Ну, она же ее не зацепишь по пальцами.
Ой, она самая вкусная.
Кто?
Подмокшая соль. Ой, я в походах всегда пользовался подмокшей солью. И яйца, и помидоры с подмокшей солью.
Ну, она подмокшая, вкусная. Это не значит размокшая. Может быть, ты видишь, вот на вот этом вот простейшем примере лексической лексического противоречия мы видим, как непросто поставить в соответствие словам того или иного языка реальность, а здесь идет реальность, а это метафорическая реальность, древняя реальность, реальность другой жизни. Вот говоря чуть-чуть о другом сейчас, ну, тебя на самом ту же самую тему, почему вот соль земли, что там, земля соленая, так она ничего не растит. Сегодня в Российской Федерации, в большинстве цивилизованных стран, вы идете в магазин, покупаете пачку соли в килограмм, в общем, сравнительно дешево или даже очень дешево, и держите ее у себя дома, и вас это ничуть не волнует. А еще сравнительно недавно и на Руси, и в других странах соль могла быть предметом и коммерции очень напряженной, и военных даже действий, и очень глубокого внимания людей к этой соли, которой у них не хватало. Возьмите русскую пословицу: «пошел домой не солоно хлебавши». Что это значит? Почему не солоно он хлебал и ушел домой? Зачем? Почему он не мог взять и щепотку соли бросить и посолить? Не солоно, значит, ему эту соль не дали. Он пришел в гости, ему дали похлебку-то, ему дали, или кашу, а соль-то на стол не поставили, потому что соль жалко давать по кому-то низкоавторитетному. Низкоавторитетному гостю. Не дали ему соли. И тем самым его поставили, как сказать, принизили его. Вот. Значит, вот смотрите, в разных странах, в разных условиях, где-то этой соли полно, и она не проблема, а где-то она очень важна. Я не знаю во времена Спасителя, в Святой Земле, что это соль. Мертвое море, как известно, там мы называем его соленым озером, но там соль совсем другая, там магниевое, насколько я понимаю, соединение, не натрий хлор, а магний хлор, но это уже точно не помню, и она годится ли в пищу, сомнительно.
Мы сейчас прервемся на минуту. Мне надо пережить мои воспоминания о вареном яйце и помидоре с подмокшей солью. Страсть как захотелось. Нет, и это ж такая грех накануне рождественского
поста. Почему грех? И ни соль, ни помидор не являются пищей скорбной. Ешьте на здоровье.
Нет, соль, помидор, да, а яйцо?
Яйцо уже не надо. Отложите до Рождества.
Придется отложить. Кстати, прежде чем я уйду, мой вам рецепт на рождественский вот этот вот праздничный стол после службы. Духовка, в духовку в чугунную кастрюлю пару десятков яиц и на 4 часа в духовку при температуре 120-150 градусов. Как они прекрасно запекаются, какой чудесный ореховый вкус и цвет приобретают.
Какие сложности.
Это... Как это сказать? Соль стола, отец Макарь.
Ну вот видите, между прочим, у вас перерыв надо сделать небольшой. Угу. Тут есть очень тоже разумная метафора к тому, о чем мы сейчас говорим.
Вот, через минуту продолжим наш очень важный разговор. Не исчезайте, пожалуйста, будет интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся к разговору с иеромонахом Макарием Маркишем. Говорим сегодня, хотел было сказать, о соли земли и о фрагменте 14 главы Евангелия от Луки, но, как всегда, с отцом Макарием разговор гораздо шире, глубже и интереснее, чем можно выразить одной узкой темой. Сейчас вот, пока была короткая пауза, посмотрел и вспомнил, что действительно по-гречески соль — это халс, а остроумие по-гречески — халас. И не случайное здесь это созвучие. И именно это имеет в виду апостол Павел, говоря: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью».
Приправлено солью, совершенно верно.
Здесь соль имеется в виду и остроумие, и благодать. Ну, вот такой вот глубокое, такое семантическое, многоуровневое значение, да?
Ну, греки, а Павел хорошо, греческий не был для него родным, но был очень образованным человеком, и достаточно часто мы встречаем в Священном Писании такую игру слов и риторику в хорошем смысле этого слова, и которая потом с трудом переводится на другие языки, и вовсе не переводится.
Да, то есть ты можешь говорить правильные вещи, но они будут пресные и невкусные. А если ты приправишь их солью рассудительности, образности, остроумия и, самое главное, благодати, тогда это слово обязательно дойдет до сердца слушателя.
Да, а благодать – это дар, о ваш мы говорим о словах. Что по-русски слово «благодать»? Харис – это дар. То, что дает Господь. Если я беру это что-то от себя, не связи с реальностью христианского образа мысли, образа жизни, ну, значит, я получаюсь, как вот опять словами того же апостола Павла, как звенящая медь, звенящий колокол. Давайте вы доставляйте людям то, что вы получили от Господа. Тогда ваше слово будет плодотворно, плодоносно. И вот как соленая пища, которая полезна для здоровья.
Я здесь должен уточнить, это мое прочтение такое, что я между солью и благодатью вот в этом высказывании апостола Павла поставил условный знак равенства. На самом деле этого может не быть. Слово ваше да будет всегда с благодатью, запятая, приправлено солью. Это не значит, что соль и благодать – это одно и то же.
Но читатель-то, который читал это послание апостольское в его оригинальной форме, он не мог не видеть здесь какой-то связи, пускай словесной, пускай языковой, но именно для того и создан язык, для того и существует язык, чтобы содействовать человеку в восприятии реальности за словами.
Как я понимаю вот это вот назидание Христа про то, что всякий из вас соль земли,
соль,
да?
Соль земли, да.
Да. Это означает, что вы исключительные друзья, вы в каком-то смысле незаменимые, не в каком-то смысле, вы незаменимы, без вас будет не так, без вас все потеряет силу, вкус и цвет, без вас еда будет портиться, ее невозможно будет заготовить на зиму, без вас рыба и мясо не будут там, будут тухнуть, ну, то есть, вот, вы важны, но, простите меня, вы несъедобные. И вас поэтому должно быть мало, потому что вы, ну, невыносимы, вы для этой жизни непригодны сами по себе.
Что-то уже какая-то, мне кажется, далекий, вообще, как говорится, далекий прицел. Я говорю, ближе прицел. Вот несчастная наша Родина сейчас раздирается трагедией военных действий. И вот обратиться, например, к солдатам. Они делают что-то очень важное для нас. Они... Без них мы бы все погибли здесь. Но они делают свое дело. Много ли их? Столько, сколько требуется Министерству обороны. Они, могу сказать, что они соль нашей земли. Соль, потому что они очень важны для нашей земли. Потому что без них, как вы точно сказали, была бы погибель. Им приходится плохо. Так же и христианам и во все времена в той или иной форме приходилось плохо. Но здесь нету элемента... чего, элемента возношения. О, я какой, я вот такой особый, я соль, понимаешь, а вы там это себе. Мясо тухлое. Нет, я никто из людей подобных, вот в той метафоре, которую я привел, не будет себя так ставить. Зачем? Он делает свое дело, несет свою ответственность, выполняет свой долг, выполняет ту задачу, которую он получил от Господа, благодарит Господа за то, кем он стал и что он может сделать. И совсем не обязательно здесь такие, ну, какие-то, так сказать, аналогии, может быть, с военными действиями. Просто-напросто. Ведь каждый на своем месте, каждый на своем месте добавляет, обеспечивает, скорее, вот эту жизненность, эту целостность тому ходу событий, в котором он участвует. Не отворачивается от жизни, но... Помнит, ага, Господь сказал, вы соль земли, значит, делайте это дело, делайте свое дело. Без вас вот будет погано, будет не то, что надо. Правильно? Каждый человек? Каждый?
Не каждый. Не каждый, потому что, по моим ощущениям, Христос здесь обращается не ко мне. Он обращается к апостолам, к своим ученикам, которые, возвращаясь на строчку выше,
да,
отрешился от всего, что имел, чтобы стать его учеником. Он обращается в каком-то смысле к вам, человеку, избравшему монашеский путь служения Христу. Вы оставили все свои мирские притязания, мечты, желания и соцпакеты и сказали: «Я не буду иметь ничего, я буду учеником Христа и нести слово Христово в жизнь». Вот этим обычным людям, которые достаточно малодушны, чтобы не оставить все и не стать учениками Христа.
Ой-ой-ой, опасные, опасные рассуждения.
Почему опасные?
Наши римокатолические, имейте, как это называется, партнеры по диалогу, в иные годы могли бы вас... Ну, за это, кстати, сказать, вот эту позицию, вас бы римокатолические партнеры могли бы еще по головке погладить. Но если, скажем, за уклонение от истины такого же, такой же степени, не могли вас, наоборот, горячему месту подвергнуть.
Я так и не понял, где и перед кем я провинился.
Клерикализм, дорогой Александр, клерикализм. Вот вы вот такие, а мы вот простые. Ну, мы же не монахи, ну, мы же не подвижники, ну, мы же не аскеты, ну и все, оставьте нас в покое. Это страшная зараза в христианстве. Еще раз, римокатолицизм имеется свое, там, уклонение, клерикализм, бог с ними. Православию клерикализм чужд. Я приведу на память высказывание покойного патриарха Алексея II, который на Епархиальном собрании, насколько я помню, говорил замечательную тоже метафору. У Бога нет племянников и внуков, у Бога все дети – первой степени родства. Первой степени родства. Каждый человек. Ну, вы можете сказать, они в церковь не ходят, там чего они такие сики. И Бог с ними, придут, если захотят. Но каждый, кто видит свою задачу, своей задачей следования за Христом, каждый, начиная от его святейшества и кончая малыми детьми, у которых только это... в сознание приходит. Вот они здесь совершенно рядоположены. И каждый имеет свою маленькую задачу. Вот этот ребеночек, который приходит на исповедь. Это интересно для священника видеть вот этих вот малышей, которые приходят на первую исповедь или одну из первых, и что-то начинают себе соображать. Очень такое, знаете, как корабль, который спускается на воду вот это, в этот момент. Вот они уже... Вот этот вопрос о том, что отрешись от всего. А что ты, а что хочу? А почему мой братик там-то у меня забрал куклу? Ну, пожалей, братик, ну, отдай ему, ну, что такое? Вот вам отрешитесь от всего земного. Не забудьте братика, маму, папу и все остальное, как это называется, оденьте военную форму и пугайте народ. Нет, это не надо делать. Это не надо делать. Но надо, чтобы вся ваша жизнь земная, пока мы эту земную жизнь ведем, была выстроена по направлению к небу. Отрешитесь означает всего-навсего выстраивание правильной иерархии ценностей.
Как
что
это?
Вперед, что на потом.
Спаситель же сказал молодому человеку, обратившемуся к нему с вопросом, что мне сделать, чтобы попасть в Царствие Небесное,
да, говорит, да,
рядом с тобой. Не то, что вы говорите, а он дал четкое указание: продай все, что имеешь, раздай деньги и следуй за мной.
Верно, верно. Кому он сказал? Вам?
Ему.
Ну, да и он и сделал. Или должен был сделать. Ниоткуда не следует, что высказывание Спасителя по отношению к кому-то одному, а и вот если сказать более широко, в огромном числе мы имеем всевозможные пастырские, архипастырские, там какие-то старческие советы кому-то, каждый житель планеты Земля начинает применять к себе.
Ну, формально же он здесь обращается к апостолам, значит, опять же, не мне, а им.
Здесь, ну так, а мы начали-то с чего сегодня разговор? С наследия церкви. Он говорит это апостолам. Это Единая Святая Соборная Апостольская Церковь, которая свое мировоззрение, свое вероучение, говоря таким языком уже более формальным, формулирует, распространяет, излагает для каждого верующего человека. Для каждого верующего человека. Если бы Спаситель требовал, ну, например, сказать, скажем, еще ветхозаветный, Господь Бог говорит Моисею: «Не укради». Ну, говорит, Моисей вроде говорит, ну, там сказать, ну, хорошо, допустим, израильскому народу, евреям, не укради. А если ты не еврей, то, значит, уже можно немножко заняться этим делом, чтобы к рукам что-то такое прилипало и все остальное. Нет, это не так. Это не так. Это требование Господа Бога, или точнее, да, заповеди – это есть требования, но в более широком аспекте устроение земной жизни по определенному, определенному курсу, на определенных основах. Вот это устроение на определенных основах предусматривает сохранение нравственных норм, следование нравственным нормам, которые ни в коем случае не включают в себя «пошли всех на разные места, и давай вот это самое, военную форму надевай, и волосы до склоченные волосы до плеч». Не нужно этого делать, не нужно этого делать. Это называется фанатизм. А если люди говорят, ну, пускай кто-то надевает на себя там клобук и подрясник, а мы пойдем себе в ресторан. В ресторан пойти не вредно, но оставайтесь христианами. Я, допустим, в ресторан не хожу. Ну, а вы, допустим, ходите. Ну, и это не делает вас хуже, а меня лучше. Это не делает.
Признайтесь,
это...
отец Макарий, признайте. Вы сегодня утром проснулись, так. И первая мысль была, а не сотрясти ли основы мироздания Александра и не изменить ли его жизнь полностью?
Да,
какие-то удивительные вещи говорите.
Ну, ведь ничего, я вот говорю и слышу, что я говорю, и вижу ситуацию. Нет никаких здесь поводов для таких выводов. Поводов для выводов нет.
Я был уверен в том, что я очень хорошо понимаю, о чем идет речь, а сейчас я уже в этом не уверен. И это первый результат сегодняшнего выпуска программы «Вопрос неофита».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с моим сегодняшним дорогим гостем. Разговор изумительный. Разговор, который я потом переслушаю 8 раз, чтобы, наконец, понять все в полной мере. И вам тоже советую. Иеромонах Макарий Маркеш, председатель епархиальной комиссии по защите прав семьи, материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии. Что очень важно, автор и основатель миссионерского проекта «Вопросы батюшки». Вы такие же сложные ответы даете в этом проекте?
Вы знаете, ведь вот вы так это заостряете, так эту сложность, сложности большой нет. Нет большой сложности. Я могу нашим слушателям добавить очень простой совет. Ведь мы, к сожалению, вот по сложности не успели как следует разобрать вот эту 14 главу от Луки. Возьмите, пожалуйста, найдите святоотеческий комментарий на Евангелие от Луки. Вот на сайте Оптиной пустыни это есть. Почитайте, посмотрите, не спешите, не торопитесь. Посмотрите, как по-разному святые отцы, отцы церкви, те, на чьих плечах мы стоим, рассказывают о той реальности, которая стоит за этими словами. Будет очень полезно для вас, очень полезно. Именно вот, сказать, в продолжении нашего разговора.
Каждый раз, когда я читаю толкование, а я много читаю толкований,
ну, хорошо.
Но любое толкование, оно оставляет ощущение, что оно все-таки адресовано не мне, потому что не моим языком оно мне дано. Это
хорошо.
Во-первых. А во-вторых, очень часто я чувствую, что не дорос до такого уровня понимание. Или, опять же, но это либо архаичное понимание, либо из другой вселенной понимание. Я, мужик, 46 лет, живу в большом городе, езжу на машине каждый день, останавливаюсь на светофорах, у меня две ипотеки, жена, собака. Я живу, может быть, в другом мире. И вот эти толкования очень часто просто не доходят до сердца. При этом не очень понятно. То, что говорите вы, понятно, от этого изумительно. Давайте еще просто договорим то, что
давайте,
для меня очень важно.
Давайте.
То, что Христос называет солью земли, я понимаю как святость. Он говорит о святых, на мой взгляд.
Ну да.
То есть есть огромное поле и есть щепотка соли, которая делает это поле плодородным и приносящим как бы, да, урожай. И роль святых, которых не просто там 1%, а 0,0001 миллионная процента среди живых. Но даже, как говорил протоиерей Федор Бородин, приводя в пример, ну, иллюстрируя саму идею святости, он показал мне большую аудиторию, в которой мы с ним находились. Он говорит, вот здесь 8 радиаторов центрального отопления, и они худо-бедно зимой отапливают все это помещение. На это требуются силы, деньги, время. Но если представить себе кончик швейной иглы, вот самый-самый-самый-самый кончик, нагретый до температуры 1 000 000 градусов, он мгновенно согреет это помещение. И вот святость как раз такая. Что было бы, если бы это был не кончик иглы, а трактор «Беларусь», нагретый до температуры 1 000 000 градусов? Да сгорело бы все. Что было бы, если бы святых было там каждый второй? Да мир бы сошел с ума, и ничего бы не получилось. Святых должны быть, иначе поле не будет плодоносить, и их должно быть предельно мало. Вот такая моя теория.
Теория, конечно, хороша. Вот у Эйнштейна есть в переписке замечательное высказывание. Не помню, правда, кому, но можно посмотреть. Ваша теория хороша всем, кроме одного. Не соответствует действительности.
Так.
А Эйнштейн, между прочим, исключительно интересная научная его, так сказать, научная его жизнь, научный подвиг и даже научная трагедия. Но это, ладно, отдельная тема. Дорогие друзья, ну, пишет апостол в послании к Солунинам, воля Божия есть ваша святость. Ваша святость всеобщая. Святыми должны быть все. Ну, понимаете, сама характеристика святой, агиос, относится и должна относиться к каждому христианину. И мало того, опять-таки, в посланиях апостольских мы и видим этот атрибут, этот эпитет, это прилагательное, применяемое ко всем членам общины. Святые вот там собрали денег, там послали в Иерусалим. Конечно, в другом смысле святые – это прославленные святые. Те, кого, те, кто причислен к лику святых, те, кому совершается богослужение, те, кому мы возносим молитвы, кого пишем на иконах. Но это различие не качественное, а количественное. И, кроме того, еще и казуальное. Вот кого-то прославили, кто-то известный человек, вот его причислили к лику святых. А кто-то неизвестный, но тем не менее святой. А его не причислили к лику святых, он неизвестен. Мы видим в истории церкви, в истории почитания святых, как, ну, я вспоминаю, например, княжна Юлиания Ольшанская, молодая девушка, литовка, кстати сказать, ну, литовская княжна, она умерла в юности. А потом прошло какое-то время, и стали совершаться чудеса на ее гробнице, и как-то люди стали ее помнить, и восстановилось ее почитание, установилось и восстановилось. И сегодня она именуется одной из святых православной церкви, но была она святой, ее святость относится к ее жизни, когда она никому не была известна. Вот поэтому-то ваша аналогия с высокой температурой не слишком хороша, а ее еще можно по-другому, так сказать, немножко подкопать, потому что, скажем так, где в этой аналогии Христос? Вот там трактор разогрелся, игла разогрелась, 1 000 000 градусов, это закон Вина, там 4-я степень температуры. А закон Вина? Не помню уже. А где Господь?
Господь?
А где Христос?
Господь там же, где тот дух мирен, о котором говорит батюшка Серафим Саровский, утверждая: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся».
Ну,
вот,
так,
вот тут он.
Здесь не он способен оживотворить Вселенную, а он ее способен оживотворить, то происходит это в самом деле через людей, от человека к человеку, почему и существует церковь. Но кому в этой церкви дана какая роль, какая функция, мы заранее сказать не можем. Ну, другой пример, так сказать, вот вспомнил княжну Илеонею, а можно вспомнить Марию Египетскую преподобную, которая жила своей жизнью в этой пустыне, приносила покаяние о тех недобрых делах, которые она делала в юности. И только благодаря тому, что она встретила старца Зосиму, он написал ее, так сказать, историю, встречи с ней, эта история потихонечку пошла в жизнь, и по нашему богослужебному уставу она вошла в великопостную службу, и люди ее знают, и все, так сказать, помнят. А десятки, сотни, если не тысячи, а то, на самом деле, гораздо больше подобных событий остаются под покровом неизвестности.
Я другой пример хочу привести. Я лично, к своему огромному сожалению, не был знаком с митрополитом Сурожским Антонием.
Да.
Но за последние полгода Господь свел меня с тремя людьми, которые лично общались с ним, и двое из них даже, ну, считают себя духовными чадами.
Хорошо.
Митрополит Суржского Антония. И все то, что вот сам факт их как бы контакта с этим замечательным человеком сделал их особенными. Это видно.
Да.
Они даже и в буквальном смысле вот сейчас посвящают свою жизнь служению. Просто кто-то на почве там юриспруденции, кто-то на почве медицины, кто-то на почве благотворительности. Но и вот даже в каких-то взглядах на жизнь,
да,
видно, что они в как, вот чуть-чуть забрали вот этой вот, взяли вот этой вот святости.
Да.
Они считают его святым, безусловно, и я тоже. Даром, что он не канонизирован, и неизвестно, будет ли канонизирован церковью, это не мешает ни
вот
им,
это самая количественная разница.
Да, ни им, ни мне, а находиться с ним в каком-то контакте молитвы и чувствовать его помощь, и его слово, и его поддержку. А, так вот, его жизнь через этих людей меня изменила. Я не стал митрополитом Суржским Антонием. И они не стали митрополитами Суржскими Антониями. Он один-единственный, был, есть и будет. И он, вот в моем понимании, та соль земли, о которой говорит Христос в Евангелии от Луки. Если бы все были митрополитами Суржскими Антониями, ну, ничего хорошего бы не получилось. Но он один. Он вот та крупица соли, которая превращает банальный помидор в мишленовскую кухню.
А вы взяли, провели вместо количественного различия, провели качественное. Вот тут надо немножко иметь все-таки трезвый разум. Если митрополит Антоний соль, а Александр, получается, не соль.
Александр помидор, который с этой солью стал съедобным.
А вот надо это смотреть так. У него владыка Антоний имел какое-то количество соли, а от его друзья, его ученики тоже какую-то соль имели. И вы от них эту соль получили, и ваши дети, и ваши близкие, и ваши слушатели тоже должны получить эту соль уже от вас. И вот так процесс и идет. А меры этой соли, количество или ее вот эта вот сила, которой так наши переводчики не очень толково это дело все переводят, уже не от нас зависит, и уже не мы ее мерим. У нас этого солимера-то нету, и кроме просто обычных аптекарских весов. Вот где...
Помните, как мы в детстве делали? Мы разрезали... А может быть, кто-то и сейчас делал. Я почему-то с детством у меня это связано. Огурец вдоль разрезали и солили одну половину. Потом его складывали и натирали друг другу. То есть солили-то одну половину, а вторая половина тоже натиралась солью.
Ну, не знаю, вот. Тут я не вижу тут никакого фокуса.
Фокуса нет, но это вот как раз такая, может быть, не совсем...
А я понял, что она переходит... Да, да, совершенно верно, да. Конечно. Ну, и из колодку от огурца доходит соль,
да.
И от солонки до супа доходит соль,
да.
И она доходит до организма человека и дает этому человеку потребить эту пищу, а пищу здесь можно смотреть просто все земное бытие, просто все земное бытие, потребить его так, чтобы продолжать или инициировать свой путь к небу.
Я знаю, что вы в определенных смысловых значениях чудотворец, поэтому обращаюсь к вам с просьбой. У нас, вот как мне сообщают, 2 минуты осталось до конца разговора. И за эти 2 минуты, дорогой отец Макарий, я хочу попросить вас дать мне и нашим слушателям совет, как не потерять свою соленость.
Будьте христианами. В два слова. Будьте христианами. Это включает в себя разные стороны жизни, начиная от вашего супружеского, материнского, отцовского подвига и кончая вашим христианским просвещением, вашим чтением Священного Писания, вашей работой над Священным Писанием. Как говорит, опять-таки, апостол Павел пишет Тимофею, исследуйте Писание. Исследуйте Писание. Это исследование может быть очень разным. Одно дело доктор наук в области лингвистики или истории, или богословия, а другое дело человек, даже, может быть, высшего образования имеющий, но он возьмет и откроет книжку или интернет в наше время и посмотрит, вот, смотри, стих какой малопонятный, что тут по нем пишут, как, может быть, по-другому он был переведен, как это воспринять. Вот вам исследуйте Писание.
Соленость. Это абсолютная или относительная категория?
Относительная.
То есть, конечно, можно быть...
Почему не абсолютная?
А потому что соль, она соль.
А почему не абсолютная категория? Почему? Соль и соленость — разные вещи. Почему она не абсолютная? Потому что если бы она была абсолютной, мы могли провести эту границу. Сказать, ты не соленый, а я вот соленый. И пошел привет.
Так разговор как раз о том, не как помидор сделать или сохранять соленым. Вот подсаливать надо. Там вопросов нет. Вот в моем отношении это как раз так. Я такой слабо соленый помидор. Его так посолили немножко, а потом еще немножко посолили. А соль как может потерять соленость? И как сделать так, чтобы соль соленость не потеряла?
Не предать Христа, не отказаться от своего христианского подвига, от своей верности Христу. Вера и верность, в общем, в русском языке, да, и в других европейских, в общем-то, одна и та же категория, одно и то же, один и тот же, как сказать, корневой росток.
Вывод простой. Мы не договорили. Я приглашаю вас продолжить этот разговор в программе «Вопросы неофита» в следующий раз, дорогой отец Макарий.
С удовольствием.
Сегодня беседовали с автором и основателем миссионерского проекта «Вопросы батюшки», который можно найти, можно лично пообщаться с отцом Макарием. Это делает его счастливым, как ребенка под Рождество. А председателем епархиальной комиссии по защите прав семьи, материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонахом Макарием Маркишем. Спасибо, всего доброго.
Всего доброго, друзья. Господь хранит вас.
И с наступающим рождественским постом.
Спаси, Господи. Прими меры.
Я Александр Ананьев, радио «Вера». До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».